14:06, программа «Особое мнение», в студии Вячеслав Дегтярников, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас в гостях журналист Владимир Борисович Прохоров. Владимир Борисович, добрый день.
Добрый.
О чем поговорим? У нас, получается, за последние там несколько недель, ну, две таких ярких новостейных темы.
Жаркое лето и...
Жаркое лето, ну, это вообще отдельная тема для пермяков, это можем об этом поговорить. Жаркое лето, жаркие споры вокруг Пермского академического театра, драмы или театра-театра, ну, в разных версиях.
Не, правда, он сейчас как называется-то?
Ну, если верить Игорю Гладневу, то это Пермский академический театр драмы имени Бобылева.
А если не верить Игорю Гладневу?
А если не верить и верить Борису Леонидовичу Мелиграмму, то это театр-театр.
Отлично. У нас всегда был один театр, а теперь два.
Вот он, наконец-то, и стал театром-театром.
Может, в этом и была цель?
Может быть.
Ну, два театра, не один театр, как говорят игроки в преферанс.
Ну, тоже...
ну, поговорим, давайте.
Ну, давайте, и еще театр. Жаркие выборы. Жаркие выборы. И по-разному говорят. Кто-то говорит, тихие выборы. Кто-то говорит, что вот как раз лето. Народ-то в выборах совершенно ничего не знает. Для народа...
И знать не хочет.
Может быть. А может быть, хочет.
Это, кстати, большая проблема. Да, ну, не знаю.
С чего начнем? С жаркого лета, жаркого театра или жарких выборов?
Давайте уж с театра, поскольку...
Давайте с театра.
Театр уж полный.
Вы много об этом писали в Фейсбуке, я видел.
Ну, да. Как бы... Действительно, мне это было интересно. Но вот не конфликт Гладнева и Мелиграмма. Почему? Потому что он вообще... Это многоплановая история, и это интересно на самом деле.
То есть вы считаете, что это многоходовка?
Я считаю, что это многоплановая история, и в том числе и многоходовка. Вот смотрите, у нас город поделился там, кто за Мелиграмма, кто против Мелиграмма. Помните, был такой анекдот еще советских времен? Там сидят трое в камере, и говорят, ты был... За кого? Он говорит, я был за Гамулку. А ты за кого? Я был против Гамулки. А ты кто? А я Гамулка. Значит, поставьте сюда фамилии Мелиграмма или Гладнева, и будет то же самое. На самом деле это не... Народ вставал не за Мелиграмма, как мне кажется. Мне кажется, что это проблема вот абсолютно близорукой культурной политики, которая проводилась... Последнее время, я имею в виду несколько лет, вот, ну, при новом губернаторе, скажем так, возьмем отсчет. Почему? Потому что, вот смотрите, я просто по структуре тех, кто участвовал в этих всех флешмобах или поддерживал в прессе, или в Фейсбуке и так далее, и тому подобное. Вот раньше все было, ну, более-менее просто. Молодежь там, хипстерня там и так далее, и тому подобное, они там были за движуху. За любую, кроме голодовки. И, конечно...
Сейчас
это...
наоборот.
Не, секундочку. Это использовали, естественно, идеологи так называемой культурной революции. Достаточно эффективно использовали. Они очень грамотные люди. И там как бы было ясно, что вот одни за это дело, вторые там, я имею в виду, из сундука Бабушкиного, из Нафталина, те категорически против, но была либеральная, так сказать, прослойка интеллигенции, которая однозначно, будучи по уровню своего развития образования ничуть не меньше, и вернее, даже не хуже, чем идеологи культурной революции, они были как бы очень настороже по поводу Рациановича Гельмана, Мелиграмма и, так сказать, компании. И они выступали довольно активно против. Я могу персонифицировать, но подождите секунду. Вот. А что касается настоящей ситуации, то есть те люди, которые были, я имею в виду элиту города, я имею в виду образованную часть интеллигенции, либерального плана, ничего там плохого я не вижу, они вдруг оказались не против тех людей, вернее, даже за тех людей, которые, с которыми они, ну, скажем, были категорически и идеологически не согласны.
Ну, есть такое.
Есть такое. Хотя... А что это значит? Хотя... Это значит, что культурное министерство, министерство высокой культуры, при всем уважении к его сотрудникам и министру, временно отстраненному, Что сделало-то? Оно пыталось выгнать или изгнать из города внешние признаки, скажем, эпохи Гельмана, ну, условно назовем это так, да, красных человечков и так далее, и тому подобное. В итоге результата оно и насаждало-то что? Оно насаждало, я вот не скрою эмоции, но просто тухлятину нафталиновую и прикрывая ее там духовными скрепами. На мой взгляд.
Я бы не согласился, но это ваше особое мнение.
Это да, это мое особое мнение. Помимо того, оно, вот это министерство своими действиями совершенно отторгнуло от себя вот ту часть думающей, грамотной интеллигенции, которая, и, собственно говоря, начала к нему относиться, я бы так сказал, категорически иронически.
Ну, с предубеждениями.
Да с каким предубеждением, так сказать, там один коровяк чего стоит, и это было, кстати говоря...
А вот тут... Владимир Борисович, когда коровяк-то появился?
Секунду, я не про появился, я не про то, что он есть.
Это же изобретение Бориса Леонидовича.
Секундочку, возможно. Это я сейчас не об этом. Я сейчас совершенно не об этом. Он появился, может, в прошлом веке, а может, и в позапрошлом. Дело вообще не в этом. Дело в том, как это интерпретировала та часть интеллигенции, которая раньше была против Мильграма и Гельмана. Они тут встали горой против кого? Гладнева. То есть того человека, который с этим явлением боролся. Это значит только одно, что ничего взамен Гельмана на самом деле той части жителей города, которые требовали или требуют более или менее рафинированной пищи, а не культурного общепита, я имею в виду культурную пищу, ничего дано не было. Вот вам на самом деле причина этого конфликта. И как только стали убирать, собственно говоря, последнее, что ли, прибежище какого-то, так сказать, какую-то кислородную дырку, помимо, так сказать, спектакля имени Бобылева, да, естественно, народ возмутился. И получил ту ситуацию, и мы получили, вернее, все ту ситуацию, которую мы имеем. Я думаю, что и вполне это допустимо, что такой расклад был использован и в предвыборной борьбе. Еще... Конфликт только зарождался, а если вы помните, я им сказал, будет так. Вот чиновника какого-нибудь, одиозного, да, каким Игорь Алексеевич себя сделал.
Или его сделали.
Или его сделали, я это не исключаю. Но он, как-то так подался на это дело. Да?
Согласился,
прямо скажем. Вот. Они его натравливают на какое-нибудь значимое явление. Потом город бунтует, а потом появляется, как в древнегреческих трагедиях или комедиях, появляется бог с машины, деус экс махина, как говорили первооснователи театра, их римские коллеги. И получалось очень хорошо. Губернатор все решает, всех все примиряет, та часть либеральной интеллигенции, которая категорически тут тухлятину, которую впихивают с Куйбышева 14, не воспринимает, ей ничего не остается, как поаплодировать нашему дорогому губернатору и сказать: Виктор Федорович, вы гений. Вы гений. Виктор Федорович, может, даже и не понял, что он сделал. Но он сделал так. Теперь, как это все происходило? Я должен вам сказать, что... Тут Гурфинкель на меня обиделся, что я сказал, что он, как режиссер, использовал абсолютно майданные технологии. Не обиделся, он написал, я посмеялся. На самом деле, все эти флешмобы, все это использование соцсетей, вся эта улица. Все это было сработано очень четко, режиссерски абсолютно грамотно и в духе как бы Майдана. Слово «Майдан» в моих устах не имеет положительного отрицательного.
Я хочу сказать по этому поводу.
Сейчас, Слава, подожди.
Хорошо.
Я, секундочку, извини, ради бога, я просто договорю, а то забуду, старенький уже. Вот, что я имею в виду? Я посмотрел аккаунт одного из талантливых абсолютно мальчишек, с хорошей грамотностью, с хорошим текстом. Он филолог университетский. Я посмотрел, что он о себе пишет, откуда он. А он пишет: Дюкли-центр, Котор. Здрасте, давно не виделись. Это тот самый центр, который Марат Саныч Гельман и организовал в Черногории. Я там был, прекрасно все. Я к Марату Санычу отношусь с большим уважением и даже, я бы сказал, пиететом. Вот. Но мальчишка-то понятно, откуда родом, даже если он там ни разу не был. Значит, он идеологически-то там. И улицу, по которой режиссер Грусфинкель большой мастер, надо сразу это признать. На самом деле «Белые ночи» делал он. И, по сути дела, только он. Я просто знаю подноготную всего происходящего. Вот. Конечно, он уличную ситуацию, уличную часть этого конфликта, конечно, он выиграл. А вот кабинетную, я думаю, что выиграет Виктор Федорович. Там ведь путь-то простой. Давай комиссию создадим. Давай общественность позовем. Потом общественность вынесет паллиативный какой-то момент, который заключается в том, что ну вот директор будет директором, а Мельграм будет лидером как бы театра.
Творческим лидером.
Как они это дело себе представляют, ума не приложу. По жизни я имею в виду.
Вот как раз байку-то я вам расскажу,
давай,
которую мне в университете рассказали. Ну, не буду фамилии называть. Значит, рассказали наши айтишники байку, что когда-то приходил к ним некий человек, Александрович, по-моему, по отчеству, и заказывал им...
Редкое отчество.
Да, вот, и заказывал им разработать, просчитать такую ситуацию, когда в центре города действует палаточный лагерь, в котором есть, значит, так скажем, оппозиционные настроения, в котором работают актеры, который подключен ко всем коммуникациям, значит, и который располагается рядом с правительственными зданиями. И как долго должен работать этот палаточный лагерь, чтобы сменить правительство в этой стране?
Стране?
Стране, городе ли.
Ну?
В общем, сменить власть. Значит, ну, не знаю, байкой-байкой. Я отнес как байки. Я не люблю всякие эти заговорщиков. Не верю в планы заговорческие. Вот. Но тут есть некоторые параллели. Некоторые параллели я байку просто дорасскажу. Допустим, этот самый палаточный лагерь в Перми существовал. И допустим, что этот палаточный лагерь в Перми закончил свою работу, как мы помним, в 2013 году. В 2014 году уже совершенно другие люди и совершенно не то. А в 2014 году тот самый Саныч оказался на совершенно другом палаточном лагере, совершенно в другой стране и совершенно с другим языком. Ну, он похож на наш, но не совсем наш. Вот. Так что байка байкой. Ну, это, видите, это я сейчас про линейные уравнения рассказал. А есть нелинейные?
Нелинейные. Нелинейное уравнение заключается в том, что во время этого конфликта, да, не было ни единого слова ни с той, ни с другой стороны о политике. Вообще политического аспекта как такового не было. Хотя, по идее, мы же понимаем, как, если развивается более-менее стихийно, то надо же понимать, что не Гладнев же что, пистолет, инструмент, не более того. Понятно же, откуда нафталином-то поперло. Вот. Но ни слова об этом не было сказано. Я думаю, что это тоже было одно из условий режиссуры. Почему? Кстати, и Марат Саныч Гельман безмолвствовал, я имею в виду не его там шутки по поводу господина Гладнева, это как бы их личная, видимо, там проблема, но по сути дела, по идеологии конфликта, Он вообще слова не сказал, я имею в виду. Я, по крайней мере, этого не видел. Это совершенно не случайно. Потому что это не входило просто в планы. А им зачем было ссориться с губернатором-то? Они идеологически, на самом деле, как бы, я имею в виду, не в глубине идеологии, а вот тактически не расходятся. Губернатор говорит, мы вам дадим деньги, ну, к примеру, я имею в виду бюджет, а вы нам не морочите голову. Ну, это же устраивает. Собственно говоря, проблема-то конфликта лично Мильграма и Гладнева заключалась в другом, что Гладнев, видимо, не понял губернатора. Гладнев никак не мог примириться, ну, насколько я так понимаю, что он дает деньги, а я ему говорю, дал деньги и пошел вон. Вот ведь там ситуация-то какая. Поэтому все эти проверки, все эти там шубы всплывают и прочее. Театр называют там тоже уже шубохранилищем, но не, но временным, потому что шуба, говорят, что-то быстро исчезла. Ну, бог с ним, пусть они там разбираются. Дело не в этом. Дело в том, что при вот том порядке, который якобы должен стать сейчас, то есть директор один, лидер там другой, они, конечно, всю, ну, пусть даже кажущуюся, пусть даже видимую, пусть даже виртуальную какую-то там якобы свободу, да, я не специалист в театральном деле и как бы не хочу давать оценки, они ее спокойно, кабинетно удушат. То есть, ну, как это будет? Это будет очень просто. Творческая часть в лице Бориса Леонидовича будет говорить, нам нужно поставить это, а унылая директорская часть, которая будет подчиняться напрямую министру, кем бы он ни был, будет говорить, денег нету. Ну, вы тут держитесь, Борис Леонидович, там как-то крепитесь, а денег у нас нету на это дело, на ваши, так сказать, задумки, выдумки и придумки. Вот. И поэтому дальше будет, конечно, развиваться интересно. Выдержит это на большой зарплате, вернее, при большой зарплате и невозможности, ну, грубо говоря, свободно распоряжаться деньгами Бориса Леонидовича Мильграм, выдержит ли он это унижение или нет, я не знаю. Поглядим. Мне кажется, что недолго, недолго.
Ну, мне тут видится еще один конфликт, который создался. Видите, творческий лидер... Это, ну, так, если переводить на русский язык, я так понимаю, это главный режиссер, а главный режиссер там совершенно другой, и тут возникает новый конфликт.
Ну, тут я сейчас... Что гадать-то? Посмотрим.
Ну, посмотрим. На самом деле, недолго осталось.
Дело в том, что я думаю, что основной пострадавший в этом конфликте, если будет назначен новый директор и поменяется устав, и директор будет первым лицом театра, я даже не имею права финансовой подписи, не имею в виду права финансовой подписи, а действительно вот главный человек, который ведает кадрами, там, контрактами и вообще деньгами, да, то я думаю, что главный пострадавший, боюсь, что здесь будет нынешний директор.
Чкалёв, вы имеете в виду?
Да, почему? Потому что в этой ситуации он категорически министерство, на мой взгляд, не устроит. По одной простой причине, потому что, ну, он, грубо говоря, однозначно под Мильграмом, и министерство, наверное, этого не потерпит.
А, ну, на самом-то деле, право финансовой подписи у Мильграма, а Печкалёв подписывается по доверенности.
Ну, не важно, это сейчас, это не, вообще не важно, у кого право, важно, кто сильнее творчески и духом, и вообще, так сказать, просто сильнее, у кого больше авторитет в коллективе и так далее и тому подобное, понимаете? Потому что любое творческое учреждение, возьмите газеты, это театр или телеканал, вот неважно, кто там директор или даже главный редактор, важно, кто там решает, важно, за кем сила и за кем правда, и за кем люди.
Насколько я понимаю, нам надо прерваться на рекламу, на коротенькую.
Я всегда это делаю с удовольствием.
Я тоже. Реклама самая ценная. 14 часов 26 минут. Продолжается программа «Особое мнение». И со своим особым мнением у нас в гостях журналист Владимир Борисович Прохоров. Владимир Борисович, наверное, про театр все. Или еще что-то осталось?
Занавес. Занавес? А, нет, последнее. Единственное, что я могу сказать, что если вот Гладнева отстранят от театра, то я считаю, он умер как актер. я имею в виду в прямом смысле, на сцене. То есть вот что мечтать, о чем только мечтать может актер. Ну, в борьбе.
Ну, будем считать, что тогда это последняя его актерская работа.
Да, может, только и начнется.
Вот, ну, в этой роли. Хотя там вы во многом, ну, вот в этом-то я точно соглашусь, правы, когда вы говорите, что там все по ролям разыграно. А люди, актеры люди тонкие. Завести актера на спектакль – это несложно. Надо только роль аккуратно расписать. Ну, и актер, реплики заложить.
Актерскую братью, извините, что в прямом эфире так и прямо называли, «Сукины дети».
«Сукины дети», да. Кстати, у нас примитый пример был, ведь вот когда начинают спорить, тоже так, вот свои 5 копеек, извините, хотя ваше особое мнение. Был ведь городской театр до революции-то?
Честно слово, был.
Он был единственный в России городской театр, который содержала Пермская городская дума. Так вот, там вот просто параллели некоторые. Значит, там репертуар театра, поскольку содержала его Пермская городская дума, естественно, утверждали гласные думы. И вот тот бы первый руководитель творческий в городском театре, который бы пришел к гласным думы и сказал, что на самом-то деле я с вами и с вашим репертуаром не согласен, он бы был первым бы и уволен. То есть городская дума его содержала, городская дума платила деньги художественному руководителю, городская дума утверждала репертуар.
Согласись, тогда в обществе ситуации были намного менее динамичными, чем сейчас.
Возможно. Но времена просто пример-то в Перми существовал, понимаете? А некоторые исторические параллели, они важны. И тогда действительно впервые в Российской империи был городской театр.
Я сейчас не о театре, пусть занавес. Я о том, что, понимаете, власть должна совершенно четко проводить политику, которая бы отвечала требованиям и нуждам людей, которые здесь живут. И как можно проводить политику, которая там масса примеров, там, от Пермь-36 и так далее, и тому подобное, в которой, значит, наиболее грамотная часть населения, гуманитарную интеллигенцию, просто ставят в некрасивую позу. Что хотят, то и делают. Как так можно себя вести? Они что хотят? Чтобы это никак не проявилось, что ли? Мне кажется, это просто...
Видите,
глупость.
Видите, майданные технологии, они не на пустом месте возникают. То есть вначале надо создать среду, а потом эти технологии могут применяться. Когда среды нет, применение их бесполезно.
В городе скучище. Скучище. Все эти замены, значит, этих белых ночей, какими бы они там ни были, на какие-то, ну, извините меня, как я даже не помню, как это называется, в Горьковском саду и так далее, но это совершенно видна разность уровней вообще подхода. Но неужели они думают, что вот только административным ресурсом, только приказом, только каким-нибудь законом что-нибудь поменять в этой жизни – это глупость. Это наталкивается на сопротивление. И чем они тупее это делают, тем это сопротивление ожесточеннее. Зачем они это делают? У меня такое ощущение, у них просто образования не хватает понять, что они делают.
Сейчас федеральные новости, затем вернемся в эту студию и продолжим. 14 часов 33 минуты. Программа «Особое мнение». Со своим особым мнением Владимир Прохоров, журналист у нас в гостях. Поговорили мы про театр. Все, занавес это точно. Будем ждать следующего акта. Он скоро будет, 29-го. Выборы. Выборы и посадки. Ну, это же обычно. То есть ближе... посадки надо бы, конечно, было пораньше делать, весной.
Нет, так они перед выборами и происходят.
Нет, я имею в виду с точки зрения сельскохозяйственной культуры.
Почему некоторые вещи сажают?
Зимы пошли. Как вам эти все истории с посадками?
А с какими? Их много.
Да, разные, в том-то и дело. В принципе, они, конечно, тоже разные. Но вот тут у нас одного прихватили, второго прихватили.
А вы имеете в виду вот внутри Пермского края?
Ну, давайте, внутри Пермского края и около Пермской публики.
Ну, вы знаете, мы тоже про это высказывались. Многие склонны считать, что это вот непременно предвыборная ситуация и так далее. Знаете, я как бы немножко представляю эту работу. Ну, на самом деле...
Внутри были этой работы.
На самом деле, если ты понимаешь, если как бы вот чувствуешь, что надо работать по конкретному человеку и по конкретной его деятельности, это на самом деле не зависит от предвыборной ситуации. Или
вы хотите сказать, что предвыборная ситуация на правоохранительные органы не работает?
Вы знаете, набрать такие материалы – это не работа одного дня. Не работа, иногда это работа как минимум полгода, год занимает, а иногда и больше. Иногда и больше. Поэтому сказать, что все это вот только сейчас зародилось, это не так. Я думаю, что это давняя достаточно команда, и она просто начала давать результаты. Это плоды кропотливой работы. Иногда, конечно, выстреливают случайные вещи, но я думаю, что вот... Ну, там нельзя исключить просто вот случай, если можно так сказать. Но, как правило, это кропотливая работа.
И... Вы хотели пример привести?
Ну, я не стал бы приводить примеров. Но вот вы понимаете, что, вот, скажем, последнее дело, да, где сейчас арестован ряд предпринимателей и чиновник, бывший Пермского министерства спорта, да, Руслан
Саныч?
Замминистра, всего-навсего, да. Вот. Мы же понимаем, да, что как бы схема классическая. Схема классическая, то есть, грубо говоря, завышение объемов, а потом распил, да, или там невыполненные работы, подписанные, оплаченные и распил. Все равно все кончается распилом между людьми, которые вынуждены... Вот я имею в виду предпринимателей, не конкретно по этому делу. Я не знаю там всех деталей. Я просто знаю, потому что там... Это люди, которые... Ну, у них свой бизнес, они там возят какие-то ПГС, щебенку. То есть, короче говоря, другой вопрос. Они может быть, знакомы там и так далее. Дело не в этом. Но... Им надо как-то зарабатывать. Вот я хотел бы здесь совершенно четко некоторые моменты расставить. Не по конкретному делу вообще. Вот есть люди, которым надо работать, да, надо зарабатывать. Поэтому они, конечно, они соглашаются на государственные контракты. А кто у нас сейчас, кроме государства-то, инвестирует и платит? Это касается и рекламы. А кто у нас? У нас рекламодатель главный, это государство там, в лице администрации губернатора или главы города, или что-то в этом роде. А в бизнесе не так, что ли? Дороги, все эти реконструкции, пятое, десятое, это все государство. Там есть конкретные люди. Вот. И, конечно, работяги, конечно, идут, и когда им говорят, мы тебе это сделаем, если ты сделаешь так, а ему-то что? Он как бы, ну, надо-надо. Я свое получу, а остальное там трава не расти. Я с них не снимаю, грубо говоря, вину, но понятно, что она,
ставят,
понятно, что она несопоставима с чиновниками, я имею в виду с виной чиновника в этом плане. Меня другое беспокоит. Вы посмотрите, у нас, ну, я не знаю, у нас нет министерства у нас почти. Нет у нас почти министерства в крае, в котором бы кого-нибудь не посадили. Ну, о чем это говорит? Это говорит о... то, что это... Причем мы раньше говорили, там варягов сажают. Ну, не варяг, какая разница? Вся эта атмосфера, вот эта вся... вот этот водный затвор, грубо говоря, пропах уже тем, что там в канализации. Даже если там была свежая вода. Вы понимаете, это все заражает друг друга. У меня вообще такое ощущение, что там... Вот, причем сразу же все верят. Почему? Потому что да, так и есть. Ну, вы посмотрите, что по дорогам творится. Вот вы мне говорите про ту федеральную, которая федеральная, да? Слава, ты говорил по радио, там, между Бершетью там, и так далее. Ну, вот вам, восточный обход. В прошлом году вкатили туда, я не знаю, там, с десяток, наверное, миллиардов, да? В этом году такое лето. Ну, строй не хочу. Вот только строить. простояло все почти готовая трасса. Ну что, ну что тут думать? Они будут говорить, вот это у вас, наверное, виноват. И так жалобы, ну, мне кажется, я понимаю, их же идиотами нельзя называть. Ну, по крайней мере, сразу-то. То есть дураками, я боюсь. Ну, а что тогда? А это значит... И я так думаю, вот спроси любого на улице, и 99% ответят, ждут отката. Пока откатом, с откатом не договорятся, строить не дадут. И вот эта вот ситуация, она, конечно, просто безумно раздражает. Я говорю о восточном обходе, вот от реки Мось до отворота на Южный.
Я даже повангую. Я даже повангую, как сейчас молодежь говорит.
Повангагую.
Вот. Строить начнут. Но начнут, когда пойдут дожди.
Конечно.
Потому что под снег это легче спрятать.
Ну.
Вот и все. Там простая схема. Простейшая просто, да нельзя. И, конечно, то, что происходит вокруг вот администрации, губернатора нынешнего, вот тут. Может быть, они просто уже совершенно расслабились? Просто уже...
Да их вроде тренируют, их вроде там... мне кажется, что их там сажают пачками. Вы что, у нас там по этому центру, я имею в виду, вот, документы, где оформляют, там люди сидят. По Министерству спорта, в общем, мы считаем, что оно здесь как бы есть проблемы. Там подорожникам там сидят люди. Я даже не знаю, в каких министерствах еще никого не посадили. По-моему, только как в Фейсбуке там заспросили, а есть у нас хоть один нормальный министр, который не ворует? Там, Леня Морозов, это министр экономического развития, что ли, да? Он говорит, ну, по крайней мере, один есть. Я даже знаю, почему, потому что он-то ищет деньги на стороне, а тут у него своих просто денег, мне кажется, ему просто украсть нечего.
Понятно. У нас остается буквально 4 минуты поговорить про предвыборную ситуацию.
Вот, выборы состоятся.
Выборы состоятся. Ощущение такое, что предвыборная ситуация никем, по крайней мере, в администрации губернатора не управляется. И складывается впечатление, что... Вот то, что чем раньше занимался Неганов, там нет такого человека сейчас. Просто нет специалиста по тем вот операциям, которые проводил Неганов.
Слава, вот скажу честно тебе, откровенно, как на духу. Мне по барабану. Что они там делают? Есть у них такие специалисты? Нет таких специалистов. Они мне по барабану. Потому что я их выбирать точно не буду, и гори они там синим пламенем. Как они там с этим справятся? Значит, народ, вот, который меня окружает, ну, так, в обыденной жизни, на даче, вот я должен сказать, говорят о чем угодно.
О выборах нет?
Кроме выборов. Мне интересно. Может быть, это действительно погода, может, пляж, может, речка, но не интересно. То, что там между собой хлещутся кандидаты, их боты, и я не знаю, там кто еще, как они там друг друга поливают там в Фейсбуке, это никому не интересно, уверяю вас. Мне кажется, даже им. Потому что я вот вижу скуку. Скуку. Чем это кончится, я не знаю. Я не специалист в выборах. Там нужна большая явка для любимой нашей единой и неделимой России. Не нужна большая явка. Какие там проценты? Но само по себе отношение к выборам ну, как неинтересному спектаклю. Там тоже, мне кажется, уже можно называть именем какого-нибудь там ушедшего от нас безвременно режиссера. Ну, это вот так. Это такое ощущение. Как оно будет 18 сентября, я не знаю.
Я вот услышал от некоторых политтехнологов, тоже не буду называть фамилии, там уже такие опасения есть, что как бы процент, ну, имеется в виду, это по партии по типу а-ля оппозиционной. Угу. Вот, по типу, там, ну, скажем так, партия некого кролика, без разницы. Вот у них такие настроения есть, что вот как бы процент-то не перебрать, как бы так ни получилось, что у нас процент окажется чрезмерно большим.
Слушайте, я не знаю, что там у них. Вот смотрите, вот типичная ситуация. Уинский район. там что-то начали драться между собой «Ашатли» и «Газпром», газораспределение. Ну, вот ситуация вот буквально. «Ашатли» требует с «Газпрома», с нашего местного, какие-то там миллионы за потравку или за порчу земель. А те, в свою очередь, закрывают сырзавод в Уинском районе. Уинский район, молоко, куда девать, жара, пятое, десятое. А руководит «Газпром» газораспределение у нас товарищ Благов. Я так для примера говорю. Представляете, что теперь... И он выбирается в ЗС по Уинскому району. Поэтому я даже не знаю, есть кто вообще, кто определяет, как это вообще делается, предвыборы или нет. Мне кажется, что там такой же дурдом, как и везде.
Время, к сожалению, истекло. Есть еще много тем, на которые хотелось бы поговорить. Приходите чаще.
Так зовите.
Зовем всегда. Сейчас местные новости расскажут о том, что происходит в городе и в крае. Оставайтесь на 91.2 FM.